Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В жизни каждого человека рано или поздно возникает вопрос «Чего я хочу?», ответ на который подразумевает проблему выбора. Если отнести этот вопрос к нашей христианской жизни, то по отношению к Богу вопрос «Чего я хочу?» от Бога порождает массу вопросов. Что он может мне дать, чего можно от него хотеть, как это отразится на моей жизни, ну и так далее. Сегодня постараемся понять, чего же мы на самом деле хотим от Бога. В студии у меня настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день.
Добрый день, братья и сестры.
Ну что ж, как понять, чего мы действительно хотим от Бога, как сделать этот выбор и вообще имеем ли мы право чего-то от Него хотеть, ведь нас Библия учит тому, что Господь сам знает, что нам нужно дать, и вне зависимости от того, чего мы от Него хотим, как мы свою просьбу формулируем, Он все равно нам дает то, что нам нужно.
Как говорил блаженный Августин, «Господи, Ты создал нас для Себя, и метется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». Но вы правильно сказали, что человеку очень важно осознать вот эти свои желания. Потому что вот даже люди приходят к психологу, например, и психологи знают, что нужно, чтобы человек правильно сформулировал свой запрос. Потому что нередко люди говорят об одном, а на самом-то деле их беспокоят совершенно другие вещи. Точно так же и здесь. Очень часто наши как бы потребности не то чтобы занижены, это понятное дело по отношению к Богу, но они своего рода даже искривлены. Вот я вспоминаю такую книгу Ильфа Петрова «Золотой теленок», где сидит Остап Бендер с чемоданом, с миллионом рублей. Перед ним Шура Балаганов, и он его спрашивает: «Шура, что вам нужно для счастья?» «100 рублей», отвечает тот. «Шура, для полного счастья, абсолютного счастья». Шура чего-то пошептал, посчитал и говорит: «6400».
Ну, хотя бы человек может формулировать четкую цифру.
Ну, Остап Бендер ему 50 тысяч отдает. Тот пошел, значит, в карман кому-то залез, его арестовали и посадили. Вот нередко и мы обращаемся к Богу даже не с тем, чтобы у него 6400 попросить, а как раз приходим к нему за 100 рублями. О чем я говорю? Я вот помню еще 90-е годы, когда перестройка закончилась, произошла, и многие люди стали приходить в церковь. И у них тоже был свой запрос. И запрос, как правило, был такого чисто материального, житейского, потребительского характера. Найти работу, зарплату, там, за здоровьем. Ну и сейчас с этим тоже люди приходят. Но тогда таких людей было большинство, практически все приходили вот именно с таким запросом по отношению к Богу. Чисто практически от воров, разбойников, там защититься, грабиться. Я вспоминаю, одному начальнику икону подарил, ну что еще, он помогал для прихода к храму. И через некоторое время прихожу, и он мне сразу же с порога заявляет: «Не помогла». Не помогла. Он на дачу ее повесил, дачу ограбили.
То есть надо было замки хорошие поставить, да? Вот. Одну икону оставить.
Запрос у него был такой, что Бог же должен охранять, это же все. Дело в том, что советские люди, у них представление о Боге и отношении человека с Богом были, черпали из атеистической литературы. А там ведь как говорилось, что люди верят в Бога, потому что считают, что Бог их помогает, защищает, оберегает. Ну, это все, конечно же, вранье. Но так как в перестройку у нас все поменялось, плюс на минус, то люди так и подумали, что да, действительно, Бог-то ведь помогает, защищает, оберегает, спасает. Вот за этим мы и пойдем в церковь. И, конечно же, многие люди тогда немножко подразочаровались, но, слава Богу, не все, потому что у некоторых как бы изменился немножечко запрос. И вот сейчас уже, когда беседуешь с людьми и говоришь о вере, о Боге, что-то рассказываешь, и спрашиваешь, ну, для чего вот вы пришли, то уже немало голосов, даже большинство, говорит о том, что они пришли ради своей души. То есть они ищут что-то уже не чисто материальное, не 100 рублей, а у них какие-то уже духовные, внутренние потребности возникли. И не только это различные такого психологического характера. Вторая как бы уже ступень, что ли, человеческого роста, это психологическая. Первая материальная, вторая человек чувствует, что у него на душе неспокойно, тревожно. И тоже вот приходит в храм, чтобы... Ну, как-то облегчить, полегче стало. Тут и молитва звучит, тут и батюшка такой благостный, и поют что-то, и пахнет так очень вкусно, приятно. И человек подуспокоился. Это уже такие душевные, что ли, потребности. Найти в вере какое-то успокоение. Это примерно, видимо, то, о чем в свое время и говорил как раз товарищ Карл Маркс, что религия – это есть опиум для угнетенного народа. Опиум понимался не как сейчас у нас, как наркотическое какое-то вредное вещество, а именно как обезболивающее, чтобы человек вот снял какие-то свои трудности жизненные, проблемы, и у него стало полегче. Но даже и не это, пожалуй, является самым таким... Да, вот еще одну сторону хочу отметить. Немало людей, и сейчас они считают, что они ведут к вере, к Богу, к нашей православной вере, потому что она соединяет нас с нашими предками, с нашими традициями, с нашей культурой, там, с государством. А так как мы люди, к примеру, русские, то мы все должны быть православными. И Бог нам дает вот это чувство такой идентичности с многовековой традицией и так далее, и так далее. То есть вот такой вот примерно бывает запрос. Еще люди, конечно же, ищут и нравственную опору в вере, потому что, как я помню, мне в свое время военком говорил, вера, правильно, это хорошо, надо учить людей православию, чтобы там не воровали, там, еще что-то не делали, от армии не уклонялись, чтобы все... Ну, то есть, у него свои, конечно же, ожидания от веры, что батюшка придет, и все будут ходить строем, слушаться, песни петь, дисциплину не нарушать и так далее. То есть, нравственная какая-то опора нужна. Ну, где ее почерпнешь? Конечно же, есть у нас светский гуманизм вот такой. Но, как мы знаем, что если нету какой-то более такой высокой, крепкой идеи, то эти ценности гуманистические, они достаточно слабыми оказываются. Ну и, наконец, конечно же, человек ищет спасение души своей, спасение от смерти прежде всего, от гибели духовной. И это, пожалуй, самая главная, основная потребность вот, человека в отношении к Богу. Человек начинает ощущать, что он сам в себе жизни не имеет, источник этой жизни. А вот Господь Иисус Христос имеет, потому что, как и говорит евангелист Иоанн, что Отец Небесный дал Сыну Своему иметь жизнь в самом себе. В нас самих жизни нет вот этой. И здесь мы, соединяясь с Богом, мы соединяемся с источником этой вечной жизни. Ну и еще, конечно же, мне, я вот все такие потребности перечисляю, очень, мне кажется, важная такая потребность человека – это в смысле жизни. Потому что вот была коммунистическая пора. Ну, тогда как-то люди, может быть, тоже не очень задумывались, какой он коммунизм будет. Задумывались бы, наверное, не очень бы приверженцами его большими были. Ну, была пропаганда, что мы занимаемся делом, все не бездельничаем.
Ну, как партия сказала, надо, значит, надо.
Ну, да, комсомол ответил, есть, но все равно, если подумать, а куда мы, товарищи, шагаем-то? Ну, ученые доказали, что будет коммунизм какой-то, Карл Маркс, гений, Энс Энгельс, все знают. А ну ладно, тогда все, пойдем строить коммунизм. Значит, наша жизнь имеет смысл. Какой смысл? Мы должны приготовить это будущее счастливое общество, как даже говорили, стать навозом для будущего сада, на котором расцветут вот эти будущие поколения людей счастливых. И поэтому, когда рухнула вот эта вся идеология, то очень многие люди все-таки так или иначе подрастерялись и стали задаваться вопросом, а для чего я живу, зачем я живу, что со мной будет после смерти. Конечно же, каждый человек тут, может быть, попробует, скажет, что все мы себе сами создаем какие-то смыслы жизни. Но мы же понимаем, что мы их создали, они такие тоже шаткие, как игрушка своего рода такая. Придумали их себе, но какого-то такого неразрушимого смысла мы не имеем. А вот как раз вот вера в Бога, Бог дает нам этот неразрушимый смысл жизни, потому что Он выходит за пределы этого мира, в мир, в котором все непостоянно, все переменчиво. Сегодня вот у нас одна, значит, смыслы, завтра мы их все порастеряли, и снова у разбитого корыта, а здесь смысл жизни – он неразрушим для человека. Вот я думаю, что это примерно такая градация различных, ну, может, еще дополнения наверняка в этом есть, потребностей человека, с которыми люди приходят в церковь или обращаются так или иначе к Богу. Ну, конечно, есть еще такие всякие оккультные, но тоже потребительские вещи, там, от сглаза, от порчи, там, и домовых леших и прочее-прочее. Вещи, но это тоже такого потребительского больше характера, скорее даже относится к материальной такой области, чем к духовным или душевным даже вещам. Вот так вот, если можно характеризовать в общем и целом.
А вот смотрите, когда речь идет про материальные ценности, то специалисты советуют представить себе, когда у тебя эта вещь уже появилась, то есть, допустим, ты там хочешь машину, представь себе, что у тебя уже есть машина, и ты поймешь, действительно ли это твоя цель. То есть ты, допустим, просишь, не знаю, какую-нибудь там зеленую Kia Rio, представил себе, что действительно она у тебя есть, начинаешь представлять, что ты на ней ездишь, что ты покупаешь бензин, что ты возишь там своих детей куда-то, а потом выясняется, что в процессе этих размышлений, да, что у детей там два шага до школы, их особо никуда возить не надо, у тебя в районе метро это проще и дешевле, и вообще зеленый цвет тебе не нравится, ты просто увидел у соседа, тебе понравилось или хочется ему назло это сделать, и ты приходишь к выводу, что это не твоя цель, это неправильная цель, и ты понимаешь, что не надо, наверное, тебе вот там не зеленую Kia Rio, допустим, да, а тебе нужен что-то там...
Велосипед.
Да, велосипед вообще удобнее, или какой-нибудь джип для того, чтобы на рыбалку ездить. Вот можно ли вот этот вот подход как-то перенести на нематериальные ценности, потому что действительно вопрос того, насколько твой запрос, твоя молитва, скажем так, твоя просьба к Богу правильная, действительно ли это то, чего ты хочешь, вот то, что ты у него просишь, именно когда мы говорим про какие-то нематериальные ценности, это тоже очень важно.
Да, я думаю, что в какой-то степени это все можно и так вот примерно перенести. Недавно даже слушал одну беседу, выступление о том, что такое рай. И вообще, нужен ли человеку рай, возможен ли. Потому что мне неоднократно, когда особенно с молодыми людьми беседовал, со школьниками, говорили, ну вот зачем человеку вот этот рай, вот это блаженное состояние? Ведь станет скучно. И все, он надоест, нужно поменять будет эмоции. Многие эти вещи, конечно же, человек познает на контрасте. Если мы не испытываем, скажем, ну, какую-то тревогу, то мы не поймем ценность какой-то спокойствия, допустим. Не испытываем мы горе, то мы не понимаем, что такое радость будет. То есть все происходит в сравнении. Но так ли это? Я не совсем уверен, что это мы рассуждаем, беря человека, вот падшего, грешного человека, для которого, наверное, вот такие качели эмоциональные действительно нужны. Но вот есть какие-то состояния у людей, я думаю, в жизни, из которых он, наверное, бы не хотел выходить. Вот есть какие-то, ну, самое простое возьму, самое простое, обычное состояние. Человек хорошенько напарился в баньке, пришел домой, лег, лежит себе, тепло во всем теле, никаких мыслей. И вот идет какая-то радость, внутреннее спокойствие идет. Ну, я не знаю, все или не все испытывали такие вещи. Ну, кто-то что-то, может быть, другое подберет. И, в общем-то, тебе думаешь, ну, это никогда, наверное, не надоест, вот такое состояние. Есть, конечно, такое тоже дурное состояние, но мы его даже в пример возьмем. Скажем, человек находится в наркотическом опьянении. Блаженный, и все, вот ему хорошо, вот как говорят, по кайф, кайф этот идет. Ему не только не хочется выходить из этого состояния, он его постоянно хочет вернуть вновь и вновь. Но это все, конечно, суррогат вот такой, то, что я сейчас приводил. То есть, своего рода подмена настоящего радости, настоящего блаженства, которое может испытать человек в единстве с Богом. И если эти все вещи временные и рассчитаны на человека падшего со своей психикой, там, со своим эмоциональным состоянием и прочими вещами, но мы же ведь верим, что после воскресения-то мертвых мы, от нас греховность наша отпадет, и человек-то немножечко другой будет становиться. И вот это вот, мы какие-то вещи, вот вы говорили, представить, а какие-то эти вещи мы, видимо, представить-то ведь и не можем, потому что можно представить только то и просчитать, что мы пережили или испытали. Вот, скажем, в этом случае с машиной человек может припомнить, что он несколько раз имел желания, исполнял их, а удовлетворения ему не приносили. И вот, зная вот этот опыт, что удовлетворения-то у него не будет, он скажет, не нужна мне эта машина. А если у него этого опыта не было, если он никогда не разочаровывался, допустим, ну, это у детей вот часто бывает, между прочим, все надо какую-то вещь, а чтобы за этим последовать разочарование, они не прогнозируют еще ситуацию. Им снова одну вещь выбрасывает, там убирает, и снова другую, надо. Таким образом, мы рассчитываем на человеческий уже теперешний опыт, его знания, но как будет вот там вечной жизни, мы же, у нас нету этого опыта, мы можем ли только какие-то слабые представления иметь, вот как раз о чем я говорил сейчас, какие-то, но мы... И были люди, вот, допустим, апостол Павел, который до третьего неба и не с глагола слышал там слова, то есть такие состояния переживал, о которых он не может рассказать, но они для него становились блаженством настолько, что он даже говорил, мне бы лучше помереть, чтобы соединиться со Христом. Что вот эта радость, которую он пережил, она его так привлекает к себе, что только вот то, что Господь его здесь держит в этом мире для служения проповеди, как бы его удерживает от того, чтобы покинуть этот мир. А так его главное желание быть со Христом. Вот я думаю, в какой-то степени люди, осознавая самих себя, свой опыт, как бы анализируя, они все равно в конечном итоге приходят к этому самому главному запросу. Главный запрос человека, он какой ведь? Вот даже в человеческом нашем земном измерении быть счастливым. Конечно, скажут, что для того, чтобы почувствовать счастье, надо, чтобы и несчастья всякие сначала там или в конце были. Вот. Но вот это вот стремление человека постоянное к счастью, неистребимое, которое в нем находится, то есть какой-то внутренней радости, удовлетворенности жизни и так далее, оно есть. И это, можно сказать, тот отблеск слабый, как бы лучик, искаженное там стекло какое-то мутное, через которое мы немножечко чуть-чуть проглядываем в Царство Бога, вот в эту вечную жизнь. Вот эти вот крупицы, когда человек... А иначе чего ему стремиться к какому-то счастью бы было, если бы не было вот этого огонька, который светит? Вот я думаю, что вот так.
Вот я сейчас задумалась, вы сказали про быть счастливым. Вот я думаю, что если сейчас взять и провести такой эксперимент, попросить человека сказать, что вот ты же в любом случае в своих молитвах просишь так или иначе там здоровье, счастье, да, себе, там, своим друзьям, близким. Назови мне, пожалуйста, 10 параметров, ну хорошо, не 10, хотя бы 5 каких-то пунктов, которые включают в себя вот это вот понятие «быть счастливым». И дать, я не знаю, одну минуту. Вот я думаю, что не хватит минуты, то есть все так задумаются очень серьезно и поймут, что вот это слишком большое понятие, и не так-то просто взять и написать конкретно, что для меня быть счастливым, там, что такое для меня счастье, да, там первое, второе, третье, четвертое. Но тем не менее мы очень часто просим о каких-то вот таких вот вещах абстрактных довольно-таки, да, что там здоровье, пожалуйста, я не знаю, ума, чтобы там как-то правильно поступить, сил душевных, физических, чтобы быть добрым, там, творить дела милосердия, ну, это так уже, скажем так, такие идеальные запросы, просьбы, молитвы, вот, о спасении души. Но если мы задумаемся о том, что для нас вот это вот, скажем так, высокодуховное, да, высокоматериальное, я думаю, что многие же задумываются о том, что, ну, да, надо, конечно же, просить о чем-то материальном, ну, типа там денег и здоровья, да, еще чего, но надо же еще и как-то о каких-то высокодуховных вещах задумываться.
Между прочим, сформулировать счастье можно очень коротко, и мы видим на примере Шуры Балаганова, который буквально за 5 секунд, 6400, все. Для полного счастья, да, для полного счастья 6400 он счастлив. Счастье, оно, вообще параметры, конечно же, здесь невозможны. Я вот такое определение в свое время счастья слышал, и оно мне кажется правильным. Оно гласит: если человек считает, что он счастлив, то он счастлив. Если человек считает, что он несчастлив, то несчастлив. Счастье – это наше отношение к жизни, к миру, к Богу, к самим себе. Вот поэтому, стремясь к счастью, видимо, нужно заниматься вот каким-то своим душевным состоянием, с духовным состоянием. Видимо, счастье человеку дает удовлетворенность вот все-таки своей жизнью. Не в том, чтобы самодовольство, а в том, что я вот живу, иду по этому пути, есть у меня там трудности, радости, испытания и прочее, прочее, все это у меня есть, но я удовлетворен, вот то, что я двигаюсь, иду, и вот эта удовлетворенность своей жизни, то есть, когда жизнь имеет смысл, когда человек видит во всем этом какой-то смысл, тогда и приходит это внутреннее удовлетворение. Потеря счастья как раз является потеря смысла, обесценивание вот ценностей каких-то, которые у человека раньше стояли, и вот это счастье уходит. Ну, скажем, строил человек семейное свое счастье, потом раз как-то какой-то период, все как...
И развелся.
Как сюда, как крякнулось все, и он в унынии находится. Поэтому главное, фундамент, да и все здание счастья, это твое внутреннее состояние, твое внутреннее отношение. Как сформулировать это все, какие параметры? Ну, наверное, специалисты это смогут, и даже и мы чего-то сможем, покумекаем так, если чуть-чуть. Ну, вот, мне кажется, основное – это ощущение человеком смысла своей жизни, своего бытия. Потому что, когда это все имеет смысл… Вот недаром Владимир Соловьев, наш философ, я уже не устаю эту фразу повторять 25-й раз, сказал, что христианство… обессмертила себя, придав смысл даже страданиям. Потому что если даже страдания имеют смысл... Кстати, вот заметьте, что часто мы страдания ищем смысл, а в радости какие-то у человека хорошо жизнь идет, он как-то смысл не пытается найти.
Ну, потому что если человеку плохо, он начинает искать причину, чисто психологически, что, а, господи, за что, почему я, а не сосед, и все такое прочее. А когда человеку хорошо, зачем? И так же хорошо. Зачем еще задумываться о том, почему тебе хорошо?
А вот мне кажется, это вот большое упущение. Если мы будем смысл искать и в радости в том числе, то это мы ближе к этому счастью, удовлетворенности будем становиться, потому что радость, она как-то идет и не замечается, и нами не оценивается. она проходит как сама собой, но это же ведь тоже определенное такое, если уж, скажем, не дар, то, по крайней мере, не то, что вот прямо нам досталось вот на веки веков. И поэтому мы должны к ней более внимательно приглядываться, и тогда вот из этого ощущения, вот этой радости, у нас будет возникать чувство благодарности Богу. Потому что, как ни крути, но иногда вот люди доходят аж до таких духовных высот, что они уже не требуют от Бога там чего-то, не ожидают от Бога чего-то, а они просто благодарны Богу за эту жизнь, подаренную им, за судьбу, за свой жизненный путь. И вот это ощущение благодарности, мне кажется, оно, пожалуй, одно из самых главных состояний духовных человека. Даже более того, есть такое понятие, как словословие, потому что человек все равно за что-то там ощущает благодарность. А если вот так вот совершенно бескорыстно, люди радуются, что вот есть Бог, есть жизнь, есть этот мир. Вот. И вот эти вот состояния, они достаточно высокие, и к ним человеческая душа долгое время двигается. Но они, мне кажется, и должны становиться главной потребностью, главным смыслом наших отношений, наших поисков Бога.
У многих, кстати, вот я заметила, многими христианами радость воспринимается как такое тревожное состояние, потому что мы же понимаем, что ага, вот сейчас у меня все в жизни хорошо, значит, скоро обязательно должно быть плохо, потому что не бывает так, что постоянно всегда хорошо, значит, скоро плохо будет, и в итоге человек постоянно ждет, вот что сейчас будет плохо, вот не надо тут как-то излишне радоваться, сейчас, скоро уже завтра будет плохо. И получается, что и радость прожить до конца не получается из-за вот этой вот внутренней тревожности.
Это не только у христиан, это у всех людей. Это такой защитный механизм своего рода. Потому что мы как бы страхуем себя от будущих бедствий, неприятностей, и что мы уже заранее все вот их переживаем, подстраховываемся вот всем этим. Ну вот я думаю, что как раз это совершенно не христианское отношение. Вот и апостол Павел об этом говорит, что наступает какой-то период, вот благодари Бога, наступает более сложный период в жизни, то молись Господу Богу. И поэтому не то, чтобы надо специально вот этой радости искать. У нас сейчас немножечко, кстати, другая еще тенденция. Постоянно, вот чего и у христиан, мне кажется, преизбыток, что они все время какой-то радости ищут. Вот чтобы радоваться, радоваться, непрестанно радоваться. Но эта радость, они ищут такой, как бы искусственный, что ее можно создать, вот такой ажиотаж небольшой. Нет, это тоже внутреннее состояние, тоже вот как счастье. Счастье и радость, эти вещи, видимо, они связаны, близко стоят друг к другу. И они не могут быть искусственным путем, как и счастье, вызваны. Это целостное отношение к жизни, и оно проявится через какой-то период, может быть, очень длительный, и если человек будет трудиться над своей душою, над своим отношением к жизни, к самим, к себе, к людям, к Богу.
Ну, на этом давайте, наверное, сегодняшнюю беседу мы и завершим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!